Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 16 февраля, сейчас 16:05. Меня зовут Юрий Будкин, добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город. Сегодня вроде как должно быть чуть-чуть поспокойнее, чем вчера. Прямо сейчас в городе пятибальные пробки. Прогноз Яндекса на вечер выглядит так: в 6 вечера шестибальные пробки, максимум в 7 вечера пробки в 7 баллов. Две темы мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это, во-первых, заявление властей Питера. Там с цифрами есть проблемы, но звучало это так исходно. Власти Питера заявили о достижении 100% коллективного иммунитета к ковиду. Если 100% иммунитет, то что дальше? Ну вот достигли иммунитета. Как будем жить дальше с этим коронавирусом? Это первая тема. Там, кстати, будет и уточнение. На самом деле не 100% достигнут коллективный иммунитет в Петербурге. Имели в виду другое. Первая тема. Вторая тема. В российском городе мигранты жестоко избили двух женщин на автобусной остановке. Теперь даже уже на уровне губернатора области об этом говорят. А в чем проблема? Поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение по поводу того, что творится на московских улицах. Водителю автомобиля, который врезался в здание на Новослободской улице, как сообщается в телеграм-канале столичной госавтоинспекции, стало плохо за рулем. Дом 43/63. Там водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал на тротуар и врезался в здание. Вот теперь говорят, что по предварительным данным мужчине стало плохо за рулем. Его осматривают медики. В ДТП никто не пострадал. Что касается новостей, которые как срочные появляются в эти минуты на лентах информационных агентств, то прежде всего это заявление о скорой встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко. Только что Кремль объявил, что эта встреча состоится в Москве уже послезавтра, 18 февраля, цитирую по ленте агентства ТАСС. А теперь, собственно, про ковид, коллективный иммунитет и заявление властей Петербурга. Прямой эфир, смс-портал работает для ваших сообщений, можно писать через телеграм, можно звонить 7373948. Сегодня появились сообщение, что, мол, в Петербурге власти заявили о достижении 100% коллективного иммунитета к коронавирусу. Позднее появились уточнения. Речь идет о том, что на 100% выполнены задачи, то есть достигнут 80% коллективный иммунитет. Учитываются привившиеся люди и те, кто переболел. Цитировали, когда говорили про 100%, первого замглавы комитета по здравоохранению города Андрея Сарана. Тот отметил, что в Петербурге вакцинированных более 3 миллионов 140 тысяч человек. Прививку также получили более 2400 детей. При этом, как вы помните, количество вновь заболевших ковидом, во всяком случае, по последней официальной статистике, максимально сейчас именно в Санкт-Петербурге. Но даже если 80%, нам до этого довольно часто говорили, вот когда 80% вакцинированных или переболевших будет, это и будет популяционный иммунитет. И вот мы его достигли. Что дальше? Геннадий Онищенко к нам присоединяется, он доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии наук. Геннадий Григорьевич, здравствуйте. Главный вопрос. Если в Питере достигли коллективного иммунитета, что будет дальше?
А что значит достигли? Какого уровня?
Ну, по словам властей, на 100% выполнили планы и достигли 80% либо вакцинированных, либо переболевших.
Ну, давайте так. Коллективный иммунитет, значит, на сегодняшний день, если говорить о вакцинации, то в Питере привито 3 миллиона 100 тысяч. И от населения это составляет 57,6%, а от взрослого населения 69,9%. Вот. Причем привитых полностью, то есть не просто одну укололи, а 2 950 807 человек. Поэтому, в общем-то, переболевших в Питере, у меня передо мной цифры, я что-то не вижу, сколько там переболело. Вот, то, в общем-то, так, если в Москве это где-то порядка 4, нет, это всего в стране 14 миллионов. Так, в Санкт-Петербурге у них заболело 1 292 024 человека, так? Вы столбик складывать умеете? 3003 полностью 2 950 вакцинировано.
Так, 6 миллионов уже получили.
Нет, 2 950 и получается и переболевших 1 292. Итого получается 3-4.
4, да.
В Петербурге 4,5 миллиона. Но здесь еще накладка идет, интерференция. Кто-то мог и привиться, и переболеть, и он попал в разную статистику. Ну, будем считать, что таких наберется там, ну, до 10%. Ну, меньше 10, но около 10%. Так? Ну, в принципе, если все это суммировать, то коллективный иммунитет наверняка уже есть. Но и он, в общем-то, тем не менее, несмотря на такой коллективный иммунитет, заболевших в Петербурге, сегодня у нас 16-е, у меня данные на 14-е. Так.
Там высокие цифры.
Сейчас найду. Средние, за 7 дней средние 17 тысяч в день, так? Так, всего умерло 30 тысяч. Да, 7 тысяч за сутки. Ну, это достаточно большая цифра. Вот. Поэтому в Москве 8160. Ну, Москва в два раза больше Питера, да? По количеству людей, я имею в виду, не по площади.
Не, подождите, на 16 февраля, вот я сейчас смотрю данные оперштаба, Санкт-Петербург как раз 17 тысяч, а Москва 11 тысяч выявленных.
Нет, я-то говорил, я же вам четко сказал, это заболеваемость за 15 число. Я тот сегодняшние данные еще не открыл, почту. Вот, ну, неважно.
Да, в принципе, вот 80% достигли.
А?
Я говорю, вот 80% или иммунитета достигли, а дальше что? Вот тут слушатели пишут, все равно, что ли, получается вакцинироваться?
Ну, обязательно, конечно. Понимаете, я могу... Что такое коллективный иммунитет? Коллективный иммунитет – это когда вирусу затруднено передаваться, потому что он живет только в человеке, ему затрудняется, потому что... Ну, вероятность попадания на восприимчивый организм ее резко уменьшила. Но при этом, конкретно для меня, вот если я не привитой и не переболевший, то я, поймав этот вирус, мне от этого легче не будет. Конечно, сложнее будет захватить его. Это надо очень постараться. Но, тем не менее, риск для меня есть. И поэтому прививаться все равно надо.
Хорошо. Что-то меняется для тех, кто уже делал прививки и потом делал даже бустеры? Они требуют следующих
для
бустеров?
Для этих людей нужно, а их много, слава богу, да, в Петербурге, нужно расстегнуть на лацканах рукава, завернуть их на рубашки и работать с тройной нагрузкой. Потому что 2 года мы бездельничали. Мы нашли себе забаву, развлекались тем, что мы вот боремся с коронавирусом, а теперь надо работать. Вот чем надо заниматься, тем, у кого привиты, у кого есть сделана ревакцинация.
То есть те, кто привиты, те, кто переболел, теперь должны, значит, работать, а
так,
остальные...
Вот, кто переболел, кто привит, у большинства есть такая группа людей, примерно это 5%, когда он здоров, он силен, он умен... Но у него нет иммунной памяти. На таких людей 5%. Вот он может и привиться, и переболеть, и все равно иммунитета не будет. Ну, вот такая у него особенность организма. Но для большинства, вот вы задали мне четкий вопрос, я вам четко отвечаю, засучить рукава и начинать пахать. За те прогулы, которые мы себе позволили, 2 года упражняясь в знаниях, в борьбе обвинениях друг друга применительно к коронавирусу.
По поводу этих 5%, у которых нет памяти и иммунитета, как определиться, что ты не входишь в эти 5%?
Да не надо определяться. Значит, кто это? Понимаете, мы же не можем тотально всех проверить. Ну, тотально. Представляете, сейчас я начну выяснять, кто эти 5%, и буду... И буду делать, деда, как минимум, тест на наличие антител. Представляете, что это будет? Пока не отменены мероприятия, кроме того, что засучить рукава, нужно надеть маску и работать. И конечно же, выполнять те ограничения, которые есть. Там, условно говоря, эти все всякого рода попойки там, массовые сборища.
Не участвовать в массовых мероприятиях. И прочее. Понятно, спасибо. Геннадий Онищенко, спасибо. Доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии наук, был с нами на прямой связи. Леонид собирается еще ставить прививку, насколько я понимаю, 182-й. Коронавирус должен уходить из Питера, раз иммунитет 80, но он не уходит. Кто-то нам врал, пишет Дмитрий. Дмитрий, вы не торопитесь? Ну так, если что. Коронавирус должен уходить из Петербурга с определенной скоростью. Не в тот момент, когда достигается иммунитет, коронавирус, что называется, задрав штаны, бежит из этого города. Мы научились делать работу за 2 дня, которую раньше делали в течение 5 дней, пишет Андрей. Алексей говорит, подождите, стоп, как работать? Мы еще не готовы. 7373948, телефон прямого эфира, 472-й, уверен, что все эти цифры не имеют никакого отношения к действительности. Как позвонили из Москвы, и сколько сказали, столько и стало процентов. Но, видимо, 477-му часто звонят из Москвы и говорят, как конкретно писать. Ну вот, видимо, и по поводу этого СМС-сообщения ему тоже из Москвы позвонили, велели написать нам. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Да, прошу.
Тезка ваша. Москва. Подскажите, пожалуйста, а про коронабесие на вашей станции запрещено говорить или нет?
Про коронабесие, безусловно, запрещено, да. Потому что есть другая история. Критиковать историю можно, но использовать подобного рода определения нет никакого смысла. 7373948, телефон прямого эфира. Вот Артем критикует Госдуму. Сейчас болеет порядка 300 человек, депутаты, аппарат. Там вакцинировались более 90% сотрудников и депутатов. Это не помогло. Коллективный иммунитет с точки зрения Артема. Еще раз напомню, что для ученых проблемы отрицания коллективного иммунитета, насколько я понимаю, нет. Но Артем отрицает, говорит, это бессмысленная история. Какие штаммы, какие вакцины, как давно сделана вакцинация. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Вы знаете, мне кажется, надо немножечко уже успокаиваться, нагнетать вот психоз вот этот вот. Каждый день у нас записи там в интернете, в новостях. Заболело столько, умерло столько, вакцинируемся. Носим маски. Ну. Знаете, это психологически очень тяжело. Это правильно, да. Но иногда можно говорить, сколько выздоровело.
Говорят,
опустили
каждый
больницы.
День. Как каждый день это говорят. Просто есть вещи, которые растут или меняются не так, как в предыдущие дни.
Психологически это тяжело. И вот надо немножечко уже успокаиваться. Идет весна, идет лето. Как-то люди должны немножечко отдыхать психологически.
Подождите,
мне кажется, от
смотрите,
страха заболеть тоже заболеваю.
Смотрите, проблема-то остается. Вы предлагаете, так как мы устали, давайте об этом не говорить. Но проблема-то остается.
Ну хорошо, но медицина, значит, должна в этом плане как бы работать и продолжать работать.
Медицина работает 24 часа в сутки, и проблемы остаются. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Москва.
Да, прошу.
Уже существует серьезный опыт научный за эти 3 года, ну там 2,5. И, понимаете, вот мое мнение. Я что-то миловал Бог. Один раз запах потерял, переболел, ничего не почувствовал. Делал прививку, все как вы говорите, то есть никакого мракобесия нет. Но все-таки совершенно ясно, что достичь эффекта нераспространения, прежде всего скорость распространения, и надо сказать себе правду, а если мы отрицаем этот главный фактор подавления эпидемии, тогда будем дальше так идти. Это локдаун. Это максимальные ограничения, индивидуальные, это уже на личном уровне. Человек должен закрыться у себя дома.
Мы же не можем организовать этого, если человек не считает...
Ну все, тогда давайте говорить себе правду. Пока не будет, очень быстро передается. локдауна массового, закрытия, например, метро или резкого ограничения этих мест. Не будет. Вот давайте это говорить, а не сколько 200 тысяч. А то вы знаете...
Нет, подождите, людей... Михаил, ну, во-первых, вот Вадим тут нас критикует, говорит, что мы еще с Онищенко начали, как две старые бабки, на лавочке беседовать.
Вот то, это точно Онищенко, вы знаете что? Онищенко
сейчас, виноват. Сейчас мы не об этом. Мы говорим о том, что это скучно, вяло и ни о чем считают другие.
Но он виноват, а его опять пускают на средства массовой информации. Два года назад...
Он виноват. Раскинулся... Я понял. И... он виноват, ладно, все. Хорошо, если не говорить... Это Виталий пишет. Ну, то есть, предыдущая женщина говорила, мол, давайте меньше говорить. А если не говорить, тогда начнут комментировать, так власть ее скрывает. И добавлять кучу восклицательных знаков. Походу, этой весной делает вывод из нашего разговора Денис Сотый. Не получится снять маску и вдохнуть полной грудью. Кто знает, будем все-таки надеяться. Пока 16 февраля. До весны еще как минимум пара недель есть.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
И вот еще, смотрите, какая история. Что бы там ни говорили, 877-й пишет, странная какая-то цифра, в Питере 100% иммунитет. Но вы просто внимательнее слушайте и читайте. Я уже до этого сказал, сначала появились заголовки, власти заявили о достижении 100% иммунитета, потом... Появились исправления, речь идет о достижении планов на 100%, по достижению 80% иммунитета. А потом у нас довольно долго высчитывал эту цифру Геннадий Онищенко, вот буквально 10 минут назад в прямом эфире. И у него тоже получилось, легко эта цифра выводится. Другой вопрос, что она уже, и это на данный момент можно говорить, точно не 100%, а все-таки 80%. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает. А теперь следующая тема. В российском городе мигранты жестоко избили двух женщин на автобусной остановке. Это было в Екатеринбурге. Речь идет о педагоге и ее 20-летней дочери. Это произошло, а еще раз, по данным средств массовой информации, я на этой остановке не был. Но судя по тому, что, к примеру, пишет знак.ком, 48-летняя женщина получила в результате травму ноги и травму головы и перелом ноги. Ее 20-летняя дочь была тоже избита. Произошло это в Екатеринбурге на улице Пехотинцев. Но теперь вот смотрите, какая деталь важная. Девушка 20-летняя едет в маршрутке. Точнее, в автобусе. Конфликт, согласно телеграм-каналу «Инцидент Екатеринбург», произошел именно там. Пятеро пассажиров стали приставать к девушке и наносить пощечины. Девушка позвонила маме. Обратите внимание, она едет в автобусе. В это время то ли водитель продолжает движение и не обращает внимания, и пассажиры не обращают внимания, то ли девушка об этом ничего не рассказывает. Она звонит маме, мама приходит на остановку, и там происходит конфликт. Опять же, где другие люди? Где пассажиры автобуса? Где другие автобусы? Мы не понимаем. Владимир Михалевич, руководитель Центра по вопросам взаимоотношений граждан с правоохранительными и контрольно-надзорными органами и генерал-майор полиции в отставке. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Итак, вот у нас новая история. Что-то происходит в автобусе. Девушка вызывает маму. Мама приходит на остановку, девушку встречает, люди из автобуса вместе с девушкой выходят, и с мамой и с девушкой начинают драться. Это малолетние таджики, как пишет 876-й, но мы сейчас даже не об этом. Получается, что общество предпочитает не замечать этого.
Общество. Ну, мы, конечно, инертные русские, очень сильно инертные. Но нас на самом деле запугали со всех сторон. Запугали тем, что нельзя себя защищать, а та же необходимая оборона, когда сажали людей ни за что, понимаете? И вот это не бывает все одномоментно. Когда-то критическая масса перевешивает, и это все приходит. А почему они так себя везут? Ну, вот это нравится, это мои слова им сейчас, не нравится, честно говоря, мне совершенно все равно. Но люди совершенно дикие, они вообще не понимают ничего, понимаете? Вот сколько шума идет, они... Сейчас и себе ведь вредят, и все равно они какие-то без тормозов, понимаете? А, понаехали, во-первых, детей понапривезли. В школах они...
Не, подождите, вот... пока мы их пускаем, они понаехали. Че жаловаться-то?
А кто пускает? Не мы же с вами.
А, нет, не, мы с вами и лично вроде как нет.
Фамилии, которые, да, сегодня опять выступают и говорит один из больших руководителей, и говорит, там, оказывается, мало. Вот сейчас ехал в машине и служу. Надо еще больше привезти. И знаете, чем он оправдался? тем, что русские бездельники, вот это говорит большой руководитель.
Это я может быть, но смотрите, тут ведь другая история. Я специально не упоминал сначала, когда я спрашивал, а где же общество? Я не упоминал, ведь никто не... Тут, по-моему, телефон даже где-то фигурировал на самом деле. Воровали телефоны, приставали к девушкам. Нет, в конкретном этом случае не было. Но все-таки есть телефон, значит, можно вроде как позвонить в полицию. Значит, получается, даже на полицию надежды нет.
А, во-первых, пока дозвонишься, у нас сейчас очень прям по-умному все сделано, что в Москве, что в Московской области, 112, слушайте, вы такой-то на очереди. В общем, ты пока послушаешь, пока ты расскажешь, где это все происходит, наверное, пройдет минут 10.
Так, может быть, вот, так может быть, над этим поработать, потому что мы сейчас долго можем говорить.
Над этим уже работали, меняли, это было при мне, я знаю, ну, я не участвовал, я просто видел, когда это происходило, когда приезжали первые лица областей и городов и рассказывали, как все прекрасно будет работать. Ну, ради интереса попробуйте сами набрать и попробуйте, как это прекрасно работает. Если вы там еще, может, ночью соединение произойдет. А так, ничего. В лучшем случае 5 минут.
Нет, ну мы как бы просто начинаем опять говорить, а вот кто-то устроил там, кто-то кого-то куда-то пустил, а Сергей Голубев говорит, это же возвращает нас к формулировке, когда убьют, тогда и приходите. Так работают правоохранительные органы.
Да, да. И возмущает что? При равных условиях сажают того, кого легче посадить, понимаете? Не будут смотреть. Вот почему мы всегда что-то пытаемся играть в какие-то дурацкие игры? Почему, например, русских выгнали в свое время из Таджикистана, Узбекистана? Кто об этом сказал? Поотбирали квартиры, убивали, насиловали. Кто заступился за русских? Выгнали, все отобрали. Ладно, мы наши люди приехали жить себе на родину.
Ну да.
Москва. И что? А им мало. Им мало, они теперь пришли в наш дом, и они... Ну, завтра будет, они подбирают наши
так,
квартиры.
Знаете, подождите, но они пришли в наш дом, и если мы позволяем им это делать...
Кто мы? Вот кто мы позволяем?
Ну, вот полиция, кто? Пассажиры этого автобуса, вот, водитель говорить. Этого автобуса.
Понимаете, у нас, если будет политика дана сверху команду, я вам скажу, что навести порядок...
Нам надо команду дать.
Нет, нам надо дать не команду, нам надо дать права. Нам надо дать, чтобы направление, чтобы мы в конце концов поняли, что это на государственном уровне волнует всех. Это волнует не нас с вами, тех, которые ходят по улицам и пожинают эти плоды этой политики, а нам надо, чтобы это было сверху понятно. Но сверху, видимо, опять непонятно.
Ну вот смотрите, сегодня губернатор Свердловской области сказал, да хоть напрямую звоните по поводу каждого случая. Юстас нам вот сейчас, наш слушатель, говорит, не надо ведь ждать соединения, все обращения записываются по телефону. Излагайте быстро суть и место происшествия, люди обратят внимание.
Смотрите, вот мы сейчас говорим немножко, вот на мой взгляд, не о том. Мы сейчас говорим о том соединении, как плохо прошло, долго ждали, быстро приехали. А мне кажется, надо говорить о том, почему они себя так ведут, почему это позволило наше государство им так себя вести, и вот это самое главное. Почему
они подождите, приезжают... они не видят в автобусе государства, они видят других людей и видят, что другие люди не реагируют.
Нет, они бы сразу, если бы это была политика государственная, они бы сразу почувствовали. А если этого нет, их пустили, главное заработать деньги на стройках, и все, побольше, главное деньги, все.
Понял.
Остальное никого не волнует.
Спасибо.
Вот
Владимир Михайлович, руководитель Центра по вопросам взаимоотношений граждан с правоохранительными и контрольно-надзорными органами, генерал-майор полиции в отставке, был с нами на прямой связи. Срочное сообщение, заявление министра здравоохранения. Количество госпитализированных с ковидом в тяжелом состоянии в стране приросло. 2,5% от госпитализированных при этом находятся на ИВЛ. Возвращаемся к обсуждению темы 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Да, говорю. Прошу.
К сожалению, героев у нас немного и заступаются очень редко.
Нет, ну тут прав и 472-й, который пишет, ну а вот я в драку вмешаюсь, где я потом окажусь?
Вот вопрос, потому что, во-первых, ну один вмешается, да, кто-то может быть поддержит. Но вот они всегда перемещаются, извините, стаями и нападают стаями. Это вот правда, просто я могу происходить. Они ходят.
Не-не-не, ну давайте мы все-таки не будем забывать о том, что была бы не стая, все равно бы не реагировали.
Ну, не знаю. Ну, на одного усмирить легче, чем пятерых, согласитесь.
С этим спорить я не буду.
Том, действительно, что почему-то, да, вот как только их задерживают, вмешиваются там руководители диаспор, их ставят на защиту. Действительно, получается...
Ну, во-первых, дома, не везде. Давайте опять же. Вот мы не вступаем, потому что потом их все равно... Да кто знает, это
нет,
не так.
Вы знаете, нет, у меня характер немножко другой, я могу и действительно ответить всегда. вот.
Ну, но видите, вопрос... таких, как вы, довольно немного получается. А Виталий пишет, какая разница между гопником этнически русским или этнически таджикским гопником? Да никакой разницы. Мы как раз и говорим, на гопника одна история, если на него реагирует общество. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем. Сегодня среда, 16 февраля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы обсуждаем главные темы этого дня в прямом эфире через СМС-портал. Можно писать через Телеграм, можно звонить. Следим за тем, что на лентах информационных агентств и как едет город. Город едет сейчас на 5 баллов, не очень быстро, но, как предполагает Яндекс, не так медленно будет ехать сегодня вечером, как вчера, к примеру. По прогнозам, в 6 вечера 6-бальные пробки, в 7 вечера пробки в 7 баллов. Много сообщений по поводу темы, которую мы обсуждали до новостей. 361 рассказывает, что однажды заступился, приставали к девушке, они сняли побои, и в итоге у меня судимость. Но это вот тоже история. Вы должны понимать, как заступаться. Это тоже правда. Это гражданская обязанность в некотором смысле. Вы должны, во-первых, в этом участвовать, во-вторых, вы должны понимать, как делать так, чтобы вы не избивали людей. Превышение необходимой обороны тоже есть. Вот Алексей пишет. Лишний раз не встреваю, потому что не понимаю, что я в итоге сделаю. Я и убить могу, говорит Алексей, хотя это такое двусмысленное признание. Так вот, смотрите. 472 пишет. В отставке все правильно говорят, возвращаясь к тому, что у нас в эфире был генерал-майор в отставке, да? Генерал-майор, генерал-майор полиции в отставке. А будучи при погонах, думает, что по-другому. Как-то говорил 472. И вот еще. Разница между гопниками такая, что мало нам своих, так еще и другие приехали. Нет, подождите, то есть для нас, наши-то гопники родные, нормально. Пусть они в автобусе, все будет хорошо, но тут же проблема ровно в этом. Если ты их не останавливаешь, тогда они продолжают движение. Так, поколение, воспитанное интернетом, пропагандируется применение силы для уважения и статуса в обществе, но, видимо, не пропагандируется реакция общества на применение такой силы. И в этом, видимо, проблема. Что еще? Значит, белорус рассказывает важную деталь. Я водитель. Нам запрещено выходить в салон и вмешиваться в конфликты. Одного уже зарезали. Но если ко мне обращаются, есть кнопка «Экстренный вызов» и моментально приезжают. Значит, главный вопрос. Получается, что к водителю никто не обратился. Ни девушка, ни те, кто были вокруг девушки, ни, в конце концов, сам водитель. Ну и Юстас пишет, что по отдельным мигрантам не стоит судить обо всех. Сами гастарбайтеры обычно осуждают всякого рода нарушителей порядка из своей среды. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Во-первых, в ЦОДД сообщили о том, что в Москве теперь намного больше камер, которые фиксируют водителей с телефоном. Это важно. Или непристегнутых водителей. Первая тема. А вторая тема. Сегодня стало известно, что в допинг-пробе Валиевой, нашей фигуристки, вокруг которой так много шума на этой Олимпиаде, теперь уже 3 препарата для улучшения работы сердца нашли. Просто второй и третий, о них мы не говорили только потому, что эти препараты разрешенные.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Следим за лентами новостей. Срочные сообщения, как только появляются. Вот заявление премьер-министра Мишустина по поводу пандемии коронавируса. Нужно быть готовыми к любому развитию событий, говорит Мишустин. А МИД Российской Федерации заявляет, что, к сожалению, для некоторых СМИ война с Украиной опять не состоялась. Война в данном случае в кавычках. Эту реакцию в больших объемах, видимо, ждите в ближайших информационных выпусках. Первая тема для обсуждения. Количество камер, которые фиксируют нарушения, которые прежде камеры не фиксировали в таких количествах. Это разговоры по телефону и непристегнутый ремень безопасности. В ЦОДД в Москве объявили, что устройств, которые распознают непристегнутый ремень в Москве, теперь вместо прежних 8 362. 37 при этом работают на МКАДе. Портал Автоньюз пишет об этом, как раз ссылаясь на данные Центра организации дорожного движения. При фиксации непристегнутого ремня или использовании телефона во время управления автомобилем штрафы идут автоматически. Получают их собственники транспортных средств, как физические, так и юридические лица. Размер штрафа одинаковый. Непристегнутый ремень 1000 рублей. Использование телефона 1500 рублей. При оплате в течение 20 дней действует 50% скидка. Марат Бекбов, юрист коллегии правовой защиты. Марат Алмазович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, во-первых, насколько можно... Я понимаю, что это закон, значит, надо брать штрафы. Но все-таки это такие серьезные нарушения ПДД, и что нужно устанавливать сотни камер для того, чтобы все это фиксировать?
Я думаю, что сотни камер это мое исключительно личное мнение, это просто бизнес такой, в общем. Ну, как-то нет такой необходимости, что прям это все камерами массово отлавливать, да?
Хорошо, тогда по-другому. А вот по каким надо ставить камеры?
Камеры надо ставить нарушение скоростного режима в тех местах, где это вот действительно очень опасно, там, возможно, повороты какие-то закрытые, вот, там, извилистые дороги, но вот там действительно это может быть, может достаточно серьезно повлиять на большое количество водителей, то есть там, где для ошибки, в общем, достаточно, скажем, среднего уровня качества вождения. Выезд на встречную полосу, да, тоже, я думаю, что целесообразно. И проезд на запрещающего светофора тоже, да, я думаю,
Человек, который разговаривает по телефону, как бы я пытаюсь разобраться с этим, человек разговаривает по телефону, поэтому он точно может выехать на встречку или проехать на красный свет, поэтому надо бы его зафиксировать. Нет?
Ну, когда человек разговаривает по телефону, понимаете, вот само это нарушение, да, оно имеет степень опасности, скажем так, различную в зависимости от различной ситуации. Потому что ведь есть разница в том, насколько это опасно, если человек, например, там на большой скорости во время выполнения скоростного поворота разговаривает, или человек, скажем, стоит в пробке, да, автомобиль там периодически перемещается со скоростью 2-3 км в час.
Что возможно на МКАДе,
что это опасно. А может, вообще стоит на месте в этот момент.
Хорошо. Насколько точно работают эти камеры? Вот тут наши слушатели тут же начали писать, я ведь могу в руке держать не только телефон, или это устройство, или то, что ты держишь в руке, обязательно должно быть где-то около уха?
Я скажу так, у меня не было пока возможности посмотреть там какое-то значительное количество фотографий, да, которые фиксируют нарушения. У меня есть большие сомнения в том, что это можно выполнить с высокой степенью точности. А на мой взгляд, для того, чтобы привлекать тем более собственника к ответственности, да, это техническое средство должно обладать очень высокой степенью точности. Но буквально там вероятность ошибки должна составлять менее процента в этой ситуации, потому что ведь при автоматической фиксации практически отсутствует презумпция невиновности у владельца. Ему надо представлять какие-то дополнительные доказательства, чтобы доказать свою невиновность.
А теперь следующий вопрос. Вопрос к юристу. Как я могу отвечать за то, что кто-то за рулем моего автомобиля разговаривает по телефону?
А, все очень просто. Такой закон.
Это предусмотрено законом?
Да, это предусмотрено кодексом об административных правонарушениях, что если, соответственно, нарушение фиксируется вот как раз устройством, работающим в автоматическом режиме, в этом случае штраф налагается на собственника. Собственник может это обжаловать, но при этом, соответственно, он должен представить доказательство, что в этом случае не он управлял этим автомобилем. А представить такое достоверное доказательство, абсолютно достоверное, скажем, для суда, очень сложно, почти невозможно.
Государство считает, что раз ты пустил кого-то за руль своей машины, ты и отвечай.
Ну, я не знаю, чем руководство государства, когда оно вводило вот это самое правило, вот, но по факту получается так, да, что как-то договариваешься с тем, кому ты передал машину.
Все-таки наши слушатели, я уже понял, что вы не сталкивались конкретно с фотографией, но, может быть, что-то знаете. Просто Евген пишет, это ведь какая проблема, если, к примеру, я еду и держусь рукой в районе виска, кто-то может считать, что я разговариваю по телефону, или такого не может быть?
Я совершенно уверен, что такое может быть, и, возможно, ошибки. Я, например, вот не по разговору по телефону, да, я не по ремню, я видел, скажем, ошибочные фотографии проезда на запрещающий сигнал светофора, когда фиксируют автомобиль с красным светом, который уже выполняет маневр, то есть уже на перекрестке. И, тем не менее, людям приходят штрафы. Если в таком гораздо более простом вопросе есть ошибки, то наверняка здесь ошибок будет еще больше. А я уверен, что они просто недопустимы. С учетом того, что наказывает собственника, который, может быть, и за рулем-то не был, и у него возможности оправдаться совершенно маленькие. Да, очень сложно представить доказательство, что это было не так, потому что, еще раз повторю, презумпция невиновности в данном случае отсутствует. Да? Она вот именно для этого привлечения к ответственности, да, она убрана из кодекса административных правонарушений.
Ну и еще наши слушатели просят уточнить, это только вот руки нельзя от руля отрывать ради телефона, или, к примеру, детей можно кормить грудью, наводить красоту, или много тут чего упоминают, что еще делают водители, когда они управляют транспортным средством?
Ну, я думаю, здесь большой простор для фантазии наших законодателей, они могут придумать все, что угодно, и для кормящих, и для играющих, и для тех, кто ест за рулем, и для тех, кто курит, или что-то пьет, даже если это безалкогольное. Я думаю, что ничего, нельзя исключать ничего из этого.
Но камеры пока, как говорят, отслеживают только это. Спасибо. Марат Бекбов, юрист коллегии правовой защиты. Итак, это законно. Это предусмотрено законодательством. 7373948, телефон прямого эфира. Виталий говорит, некоторые ведь звонят в эфир, находясь за рулем. Да, и мы неоднократно уже говорили о том, что существуют те варианты звонков, которые предусмотрены законодательством. Для этого просто не телефоном надо пользоваться. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Да, прошу.
Скажите, пожалуйста, вот часто обсуждаются штрафы, новые штрафы. А не могли бы вам, знаете, такой вот на запрос ответить? У вас вон целый депутат Мосгордумы там во главе есть. Сколько получает ЦОДД в свой карман с каждого штрафа за фиксацию?
А если ничего... Не, подождите, а вот, допустим, вы получите ответ, ничего не получает.
А такого нет.
Ну, получается. Откуда же вы знаете? То есть, ага, значит, заранее ответ вам известен. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Да.
Ну, я лично только рад. Считаю, что камера должна висеть на каждом столбе. А на некоторых столбах даже по две штуки.
Леонид, я хочу иметь возможность почесать ухо.
Слушайте, я думаю, что вопрос того... Вот знаете, я так скажу, я плачу очень много штрафов.
Да?
Я не очень аккуратный водитель в этом смысле. Я плачу... Ну, мне время дороже. Но, вот вы знаете, ни разу мне вот за много-много лет, сколько использовал мою камеру, не пришел штраф, где было бы, ну, вот хотя бы малейшее сомнение того, что я не нарушал. То есть, ну, я думаю, что это процент ошибки будет настолько ничтожен, и то только первое время, а дальше компьютер научится... 100% идентифицировать телефон, и никаких проблем с этим не будет.
Ну да, с этим спорить не стану, потому что вот в моей почти 30-летней практике тоже не было штрафа. Не, обидно было, да, но я понимал, что я виноват. 7373948, телефон прямого эфира. Андрей, и, кстати, не единственный Андрей, пишет, уж если бороться, тогда надо не столько уже с разговорами по телефону, сколько с попытками писать по телефону. Надо наказывать вот это. Андрей пишет, да нет еще штрафов от этого беспредел на дорогах. Штраф за неуплату парковки на секунду, вот это штраф, а не ПДД, а за ПДД жалкое подобие. Ну, во-первых, штрафа за неуплату парковки на одну секунду не существует. Андрей, давайте не будем придумывать. А напомню, в ЦОДД сообщили об увеличении количества камер, которые фиксируют водителей непристегнутых и водителей с телефоном. Если раньше в Москве таковых камер было 8, теперь их 362, причем из них 37 работают на Московской кольцевой дороге.
Внимание! Говорит Москва.
94,8.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А Виталий, кстати, пишет одному из слушателей, который требовал, чтобы мы срочно узнали, сколько денег с каждого штрафа получает ЦОДД. Если ЦОДД, к примеру, пишет Виталий, получает процент со штрафа, то есть очень легкий способ не кормить эту организацию. Ну, вам не нравится что-то, да? Так не кормите. Метод наилегчайший. Не говорите по телефону. Купите гарнитуру для того, чтобы по телефону говорить во время управления автомобилем. Ну и обязательно пристегивайтесь. Следующая тема. История, о которой много говорят в связи с Олимпиадой. В допинг-пробе спортсменки Валиевой, как выясняется, нашли не один, а три препарата для улучшения работы сердца. Об этом пишет издание «Нью-Йорк Таймс». Они упоминают три вещества для улучшения работы сердца, которые нашли в допинг-пробе российской фигуристки. Антидопинговое американское агентство дает такую информацию, не очень понятно, откуда она у них, но, видимо, есть, раздают «Нью-Йорк Таймс». Говорят, что препараты, эти три препарата, в комбинации могут быть направлены на повышение выносливости. Триметазидин, L-карнитин и гипоксен нашли, по утверждениям ЮСАДА, в допинг-пробе 15-летней российской спортсменки. Правда, при этом и L-карнитин, и гипоксен препараты разрешенные. Триметазидин единственный из списка запрещенных. Что меняет наличие трех препаратов в этих пробах? Анна Анцелиович к нам присоединяется. Она руководитель спортивной практики в юридической группе «Клевер Консалт». Анна, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Ну и так, до этого мы уже знали про триметазидин, мы ждем решения Олимпийского комитета, ждем решения ВАДА по этому поводу, но вот новости по поводу трех веществ, которые в комбинации могут быть особенными, это что-то меняет в ситуации?
Это потребует, конечно, дополнительного объяснения, но
такая, те препараты, которые указала, по-видимому, спортсменка, мы тоже, да, ориентируемся на информацию средств массовой информации, на самом деле, это не подтвержденная информация, но если действительно так... И
ну, говорят, что это в допинг-пробе обнаружено.
При анализе не анализируют на разрешенные препараты, да, то есть
хорошая тема.
Лаборатория не может давать отчет о том, что нашли по разрешенным препаратам.
То есть еще раз, представить себе, что в допинг-пробе нашли разрешенные препараты L-карнитин и гипоксен, сложно, говорите вы.
Да, возможно, идет речь о том, что в протоколе допинг-контроля спортсменка указала это, потому что при проведении процедуры тестирования всех спортсменов спрашивают, какие препараты, пищевые добавки, либо что-то такое медицинское они делали за последние 7 дней. И спортсмены, если это достаточно высокого уровня и так, старательные, да, исполняющие все свои обязанности, они, конечно, обязательно указывают, какие препараты они принимают максимально подробно, потому что в случае, например, положительного теста, если они указали этот препарат в протоколе допинг-контроля, это, ну, может свидетельствовать о непреднамеренном использовании. Поэтому если, например, предположить, что действительно эти препараты были указаны спортсменкой в допинг-контроле, и из этого делается вывод, то на самом деле эти препараты, два, достаточно часто применяются спортсменами в рамках подготовки к соревновательной деятельности и восстановления после тренировок. Они разрешены, это общепризнанная практика.
Но комбинация препаратов, она не усиливает ответственность?
Вы знаете, в своей практике я никогда не сталкивалась именно с комбинацией с триметизидином. То есть сказать, что просто действительно есть препараты, например, которые идут в комбинации, в схеме, да, какой-то. Я такой схемы не знаю.
Наши слушатели много вопросов задают. Я понимаю, что они кажутся простыми, но все-таки. А вот Серж 13 пишет, а мы понимаем, что туда не подмешали что-то?
Подмешать пробу достаточно проблематично, практически невозможно, потому что спортсменка собственноручно закрывает пробу, пока она открыта и есть доступ, да, к биоматериалу. И только когда она закрыла не открывающейся крышечкой, к ней могут дотрагиваться инспектор там, допинг-контроля, компания, которая перевозит транспортное. А потом она поступает в лабораторию под кодом. Лаборатория не знает, чья проба пришла к ним в лабораторию. Они видят только код и вид спорта. Соответственно, предположить, что шведская лаборатория сидела и всем подсыпала что-то, ну, я не могу, да. То есть, нет, я думаю, что такой невозможен вариант.
Смотрите, теперь Леонид, тоже довольно часто звучащий вопрос. Спортсменка в декабре сдает анализы. Ее результаты мы не знаем, допинг-проб. На данный момент, но до Олимпиады допускаем. А почему мы сами не проверим ее для того, чтобы быть уверенными?
Мы сами и проверили, это отобрала РУСАДА, это проба РУСАДовская. Спортсменов в рамках допинг-контроля может проверять только Национальная антидопинговая организация, ну, либо иные антидопинговые организации, и только в лабораториях, аккредитованных ВАДА.
То есть сам для себя, подождите, тут ведь какая штука, это понятно, аккредитованные, все четко, жестко и страшно, но сам для себя я себя могу проверить?
Таких лабораторий нету.
Ага.
Ни в одной лаборатории нет такого оборудования, как в антидопинговых лабораториях. Там очень стоит новое оборудование, самое современное. Там разработаны методики, которые применяются только в антидопинговой сфере. То есть прийти в гемотест и проверить, есть ли у меня, там, например, мельдоний или триметизидин в моче, это невозможно. Даже если какие-то лаборатории делают подобный результат, он все равно не может быть свидетельствует о том, что там реально ничего нету, потому что они все равно не такие совершенные, как антидопинговые.
Так, еще одно. Мы слышали, и вы наверняка слышали вот эти объяснения по поводу дедушки, который принимает сердечные препараты, и через стакан якобы препарат может как-то передаваться, но Артем спрашивает, допустим, это случайно попавший в организм препарат. Это освобождает от ответственности? Как законы спортивные устроены?
Ну, смотря насколько случайно он попал. Если он попал при загрязнении каком-то, например, может быть, бытовом действительно, это может освободить от ответственности, да, вот знаменитый случай Сергея Шубенкова, у него было бытовое загрязнение через ложку, да, его освободили от ответственности. Если это попало через употребление спортивного питания, которое загрязнено, то полного освобождения от ответственности не будет, потому что спортивное питание спортсмен принимает на свой страх и риск. То есть тут все-таки зависит от источника. Да, может быть, как полное прощение, так какая-то сниженная санкция.
Ну и последний вопрос, тоже довольно часто звучащий. Вот Юстас в данном случае его формулирует. Фигурное катание – это вид спорта, который сверхвыносливости какой-то, вроде как к нам кажется, не требует. Все дело ведь в мастерстве исполнения тех или иных элементов катания. Зачем тут допинг?
Ну, допинг бывает разный, он не только на выносливость.
Ну, даже если вот мы говорим про гипоксен и L-карнитин, которые разрешены.
Да, это препарат, который помогает восстановиться после изнурительных тренировок, да, поддерживать организм. Вопрос в том, что почему вот возникает вопрос по именно по триметизидину и улучшает ли он спортивные результаты. С юридической точки зрения это не имеет никакого значения, потому что спортсмен обязан обеспечить, чтобы в его организме не было запрещенных субстанций. А как они туда попали в список запрещенных субстанций, это не важно. Это не дело спортсмена об этом думать. Ему главное обеспечить, чтобы их не было в их организме.
Так, ну и тогда еще один вопрос. Значит, мы уже договорились, что вроде как подмешать в пробу невозможно. Тогда тут же наш слушатель Леонид пишет, ну, есть же в питье могли подмешать, а потом проверить.
Ну, на самом деле версии саботажа, они всегда есть, да, просто они в спортивной практике наши достаточно тяжело доказываем, потому что это тяжело поймать за руку кого-то, но конкурентная среда среди спортсменов всегда была, да, и вопросы, и иногда бывали даже доказываемые случаи саботажа. Ну,
потому что спортсмены чужую воду и не пьют.
Да, да. Спортсмены высокого уровня, особенно вот за рубежом, очень многие спортсмены, они если отпили из бутылки открытой, они и отвернулись на секунду, они никогда больше из этой бутылки не пить не будут, только свою закрытую, запечатанную. Это, к сожалению, да, вот ответственность спортсмена, но поэтому для несовершеннолетних и особые стандарты доказывания чуть ниже санкции, потому что все понимают, что несовершеннолетние спортсмены все-таки не могут проявить такую же бдительность, как взрослые спортсмены.
Спасибо. Анна Анцелиович была с нами на прямой связи. Руководитель спортивной практики юридической группы «Клевер Консалт». «Нью-Йорк Таймс» написала, что в допинг-пробе Валиевой нашли 3 препарата для улучшения работы сердца. 2 из них разрешенные, только 3 запрещенный. Анна Анцелиович говорит, что прежде не слышала о том, чтобы в допинг-пробах находили разрешенные препараты. То есть искали и находили. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юр, добрый день,
деревенский да, прошу.
Парень, всем доброго дня. Юр, две ремарочки. Первое. Я очень счастлив, если запретят по телефону разговаривать, когда едут за рулем.
Так это запрещено и так?
Ну, если будут штрафовать, еще прям вот не обижайтесь никто на меня, но это будет круто. Это первое. Второе, Юр, ну сколько бы наступать на одни и те же грабли? Какой дедушка? Вот я даже у себя дома, да, вот моя кружка стоит, я с нее всегда пью. И мою кружку никто не трогает. Я не понимаю, ну, ребят, ну сколько нас будут уже учить?
Да? Неубедительное объяснение. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Михаил, очень важно, знаю об этом все.
Михаил, только минутку, я прошу вас, у нас немного времени.
Это тот счастливый случай, когда ее защитили, оставили на льду. И даже если ей медали не дадут, мы увидим, что она первая и лучшая. Это самое главное. Более того, через 50-100 лет это будет таким раритетом, что российская спортсменка молодая выиграла все, ей не дали медали. И те медали будут стоить большие деньги, потому что они окроплены трагедией, в которой все дилетанты поучаствовали. Русская... Я серьезно, искренне, Русада брала пробу, Русада сейчас ниже травы, тише воды, не боятся. Русада первая дисквалифицировала ее, первая, а потом Русада вообще повела себя изумительно, первый раз пятерка. Они подали в суд там, ну, ее тренеры и она, суд вынес в ее пользу. Решение Русада мгновенно исполнила решение суда, сняла с нее дисквалификацию. И те суды, которые 8 лет мы обливаем грязью западные, американские, ее спасли. Давайте еще раз поймем. Ну, нету политики в спорте, поверьте мне, я с каждый день...
Там другие проблемы. 7373948, говорит Михаил. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здрасте, Игорь меня зовут.
Прошу.
Знаете, там вообще вот это с дедушкой, это все очень смешно, потому что этот препарат, он в таблетках, в оболочке. Он никак не может оказаться ни в питье, нигде. Там это вообще полный идиотизм и стыд, потому что прикрываться дедушкой, ну, это как-то, ну, просто вот...
Еще раз, знаете, есть объяснение, давайте мы сейчас не пытаемся разобраться, насколько это правдиво. Жизнь разная бывает, но, с другой стороны, еще раз, по поводу воды. Спортсмены на этом уровне не пьют из чужих стаканов чужую воду. 7373948. Не вышло. Буквально 10 секунд, если успеете. 10 секунд, прошу.
Да, правильно, совершенно правильно. Да, Вот так получилось, вот мы так и все и получаем.
Пока, во всяком случае, мы пытаемся разобраться с новой информацией, которую «Нью-Йорк Таймс» приводит со ссылкой на американское антидопинговое агентство. Там утверждают, что в допинг-пробе нашей фигуристки уже не одно, а три вещества для улучшения работы сердца. Впрочем, два из них при этом разрешены для употребления в спорте. Прямо сейчас новости.